Глава пятая. Таинственный рыцарь. Дорога, ведущая к бордосскому ристалищу, обыкновенно пестревшая путниками, в день турнира была совершенно пустынна, так как все до последнего поселянина поспешили заблаговременно добраться к месту турнира, боясь пропустить такое неслыханное зрелище. Во время состязания никто не обращал внимания на эту дорогу, убегавшую вдаль белой лентой, но лишь только раздались первые удары оружия, внимательный глаз мог бы различить на ней две блестящие точки, которые с каждой минутой становились все ярче и ярче. Вскоре можно было ясно различить шлемы двух всадников, их наружность и вооружение. Один из них был рыцарь, что можно было заключить по его экипировке. Он был небольшого роста, необыкновенно широк в плечах, забрало было опущено. На белом плаще и щите не было гербов. Он скакал на прекрасном гнедом коне, между тем, как его оруженосец вел в поводу громадного вороного коня и вез копье своего рыцаря. Не успел принц произнести еще двух слов собравшимся перед ним рыцарем, ожидавшим его приговора, как оруженосец вновь прибывшего затрубил в рог, чем и обратил на себя общее внимание. «Не знаете ли, любезный Джон, — воскликнул принц, — кто это такой и что ему нужно?» «Положительно затрудняюсь ответить на этот вопрос, ваше высочество», — ответил Шандо, силясь рассмотреть всадников при блеске яркого зимнего солнца. «Могу только сказать, что это француз, ибо его доспехи крупнее в локте и плечах, чем английские и бордосские. Но странно, что на нем не видно никаких гербов. Впрочем, мы сейчас узнаем это, так как его оруженосец направляется к нам». Действительно, оруженосец, так внезапно появившегося рыцаря, галопом подскакал к королевской трибуне и вторично проиграл сигнал. Его осанка дышала надменностью, а мускулистое худощавое тело обнаруживало человека, привыкшего иметь дело с оружием. Проиграв сигнал, он смело пробрался через толпу гасконских и английских рыцарей и остановился перед принцем. «Господа!» — начал он свою речь, причем с первого звука можно было узнать в нем бретонца. «Мой храбрый, славный господин, присягнувший на верность великому, могущественному французскому королю Карлу, послал меня сюда в качестве своего оруженосца и глашатая провозгласить, что он вызывает желающего помериться с ним силами во славу своей леди, при этом готов сражаться на мечах, копьях, палицах, секирах и кинжалах. Только предупреждаю, что господин мой будет сражаться лишь с чистокровным англичанином, а не с ублюдком, который говорит на одном языке, а сражается под другим знаменем. Это не француз, не англичанин». При этих словах один из гасконцев схватился за оружие, а сэр де Книколь, побагровев от ярости, воскликнул: «Замолчите, сэр, или я не ручаюсь!» Но дерзкий оруженосец, не обращая внимания на гнев рыцарей, спокойно продолжал: «Хотя мы и проскакали немало миль, но господин мой готов немедленно сразиться, если только найдется отважный из чистокровных англичан».
«Вы опоздали», — сказал принц. «Награда уже присуждена достойнейшему из этих кавалеров». Все рыцари в один голос воскликнули: «Государь, пусть награда перейдет этому незнакомцу, если он сумеет заслужить ее».
«В таком случае передайте это вашему господину», — произнес принц. «Однако ваш господин не носит гербов, и мы не знаем, возможно ли будет нам сражаться с ним. Быть может, это какой-нибудь холоп, нарядившийся в доспехи своего господина». «Насчет этого можете быть спокойны, государь, так как во всем мире не найдется рыцаря, который не почел бы за великую для себя честь скрестить меч с моим господином. Дело в том, что господин мой дал обет Пречистой Деве не называть своего имени и не поднимать забрала, пока нога его снова не ступит на французскую землю. Итак, вы отказываетесь, государь?»
«Безусловно», — ответил принц. Если так, государь, то, быть может, если сэр Шандо, узнав имя моего господина, скажет вам, что и вы, государь, могли бы состязаться с ним, не роняя своего достоинства, вы сразитесь с ним?
Я только этого и желаю, — отвечал принц.
После этого оруженосец приблизился к Шандо и, перегнувшись в седле, назвал ему шепотом имя рыцаря.
Черты лица старого воина при имени нового рыцаря мгновенно озарились воинственным блеском. Он окинул любопытным взором рыцаря, стоявшего на одном месте, точно каменное изваяние, и только мог воскликнуть: «Может ли это быть?»
«Клянусь вам спасением моей души, сэр, что это святая правда».
Шандо после этого подошел к принцу и сказал: «Государь, сразиться с этим рыцарем — это великая честь для каждого. Я прошу у вас разрешения принять поединок».
«О нет, дорогой Джон, это было бы несправедливо. На вас лежит так много славы, что вы можете уступить честь сегодняшнего дня кому-либо другому. Прикажите передать этому рыцарю, что вино и закуски к его услугам. Быть может, он пожелает освежиться перед боем».
«Не беспокойтесь, государь, мой господин не будет есть», — отвечал оруженосец.
«Тогда пусть он скажет, с кем он желает сразиться из пяти рыцарей».
«Мой господин желал бы сразиться со всеми пятью рыцарями и на каком угодно оружии», — надменно ответил оруженосец.
«В таком случае по местам, господа. Солнце уже садится, и этому джентльмену не хватит времени на деле подтвердить свои слова», — скомандовал принц.
Суровый рыцарь успел уже пересесть на своего боевого вороного коня и неподвижно застыл на одном месте с копьем и щитом в руках. Поистине это была величественная картина.
«Клянусь всеми суставами!» — вскричал Эльвард, стоявший в толпе любопытных. «Я где-то видел этого рыцаря, но хоть убей меня, не вспомню где!» «Да чуть ли не в Нагассе! О, с ним будет нелегко справиться! Вспомните мои слова, ребята!»
«Жаль, что мне нельзя попытать счастье», — сказал громадный Джон, тоже стоявший в числе других стрелков около арены. «Я не стал бы забавляться такими пустяками, как эти господа».
«Расскажи, расскажи, малютка Джон, что бы ты сделал?» — задорно спросил его Эльвард.
«А я прежде всего согнул бы в дугу его копье, а свою кольчугу, а потом либо размозжил ему голову этой дубиной, либо стащил его с седла и унес бы в свою палатку, где и держал бы до тех пор, пока не получил бы богатого выкупа».
«Великолепно!» — сказал Симон Черный. «Это самый благородный способ рыцарского состязания. Вам следовало бы обнародовать этот новый прием», — продолжал Симон при громком хохоте остальных стрелков.
«Я с удовольствием отдал бы тебе в награду, глупая дубина, свою перину, чтобы только видеть, как ты будешь подвязаться на арене. Ах, да! Я и забыл, за чьи же прекрасные глаза или ресницы ты будешь сражаться, мой мальчик. Уж не за прекрасную ли Мари?» — говорил Эльвард.
«А ну я к черту эту Мари! Довольно она меня помучила. Лучше за руки моей матушки, которая вывела меня все же в люди, благодаря настойчивости, с которой она расточала мне свои уроки», — отвечал Джон.
В эту минуту выехали на середину арены сэр Вильям Бочамп и новый рыцарь. Смерив друг друга взором, они моментально кинулись в атаку. Бочамп нанес противнику удар по шлему, но в ответ получил такой страшный удар, что вылетел из седла на землю. Та же участь постигла и сэра Томаса Перси. Его доспехи в один миг были разбиты, и сам он, раненый в бок, оставил ристалище. Дон Одли получил такой сильный удар по шлему, что откинулся на круп лошади и в бесчувственном состоянии промчался через арену и скрылся за палатками. Сэр Томас Уэк был выбит из седла секирой и унесен в палатку. Такая блестящая победа покорила даже национальную ненависть к французам, и толпа завыла от восторга.
Гром рукоплесканий оглушал арену. «Этот рыцарь Джон обладает неимоверной силой», — воскликнул принц. «Я ничего подобного не видел до сих пор». Не успел Шандо ответить на слова принца, как сэр Найджел, пеший, с мечом в руках, выступил на арену и быстрыми шагами, подобно кошке, готовящейся напасть на свою добычу, приближался к своему ужасному противнику, который шел навстречу тяжелыми размеренными шагами. При виде маленького рыцаря бледные впалые щеки принца мгновенно покрылись румянцем, и глаза озарились надеждой. «Неужели и сэр Найджел не поддержит честь моего двора?» — сказал он. Противники сошлись на расстоянии 4 шагов и бросились друг на друга, при этом мечи их застучали подобно молотам по наковальне. Звон стали, искры, разлетавшиеся во все стороны при ударах оружия, делали эту картину ужасной. Сэр Найджел ловко избегал тяжелых ударов противника, который, подобно титану, совершал свою страшную работу. Причем каждый раз заслуживал одобрения толпы. Но вдруг незнакомец поднял руку, чтобы нанести решительный удар. Сэр Найджел воспользовался такой благоприятной минутой и опустил меч. Удар пришелся по плечу противника, между кольчугой и надплечником. Струйка алой крови показалась на шлеме рыцаря, и вскоре на белом кафтане его образовалось большое кровавое пятно. Хотя удар был незначителен, и француз уже готовился жестоко наказать маленького рыцаря, как вдруг сэр Шандо взмахнул своим жезлом, получив на то приказание принца, и бой был окончен. «Я думаю, пора уже прекратить состязание. Солнце готово окунуться в синие волны, да и сэр Найджел нам слишком дорог, чтобы подвергнуть его новому испытанию, тем более, что мы видели его совершенство. Приведите Шандо, этого доблестного витязя. Я хочу, чтобы он подкрепился за моим столом и погостил у нас», — сказал принц. Между тем французский рыцарь перевязал рану шелковым платком, сел на боевого коня и, подъехав к королевскому месту, с гордым надменным видом остановил коня перед принцем, не обращая внимания на восторженные крики толпы, на всевозможные знаки расположения, которые выказывали ему прелестнейшие женщины, собравшиеся на это великолепное зрелище. «Я не могу принять вашего приглашения», — сказал он, — «да и не нуждаюсь в нем, ибо рана моя пустяковая, а конь не нуждается в отдыхе. Я не люблю вас и вашу расу», — продолжал француз, «а потому не стану пить вашего вина и пользоваться вашим гостеприимством до тех пор, пока не увижу, как последний англичанин сядет на корабль, который унесет всех вас на ваш остров».
«Это возмутительно!» — вскричал, побагровев, принц Эдуард. «Тем более, что обида исходит из уст такого доблестного рыцаря!»
«Я всегда говорю правду в глаза, ибо не хочу облекать истину фальшивыми словами. Посмотрите, — продолжал витязь, — что сделали вы с моей страной. Скажите, где могущество и краса моей дорогой Франции? Неужели вам мало одного королевства, что вы стремитесь к другому?
Пардье! Пусть эти речи надолго останутся в вашей памяти.
Могу только позавидовать нашему кузену, королю Франции, — сказал принц, — что у него есть такие благородные, храбрые джентльмены. Но меня удивляет, как вы, господин рыцарь, будучи такого плохого мнения о нас, могли так смело довериться нам и прибыли сюда. Здесь находитесь вы, государь, и этого вполне достаточно. Но я много бы думал над тем, чтобы решиться на такой шаг, если бы правителем этой страны был человек, который сидит рядом с вами, от которого ни жди, ни благородства, ни великодушия, — ответил рыцарь, лихо отсалютовав, повернул своего коня и галопом помчался через арену. Вскоре он исчез среди толпы, расходившейся после турнира. Дон Педро в бессильной ярости сжал кулаки и воскликнул: «Негодяй! Я видел, что за подобные выходки людям выкалывали глаза! Вы уже на лошади, сэр Фельтон! Догоните этого нахала и схватите его! Потеря его при дворе будет очень чувствительна для короля Франции, в особенности, если он принадлежит к королевскому дому!»
«Скачите, сэр Вильям», — сказал в свою очередь принц Эдуард, «и передайте ему мой кошелек с сотней золотых в знак моего глубокого уважения, ибо я не желал бы иметь более преданных слуг, чем этот достойнейший джентльмен». С этими словами принц повернулся спиной к дону Педро, сел на коня и поехал в аббатство святого Андрея.